«Новая жизнь». Беседа номер 203. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рав.доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав. Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницца Мазозу.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим научиться у рава Лайтмана, как строить новую жизнь. Что такое новая жизнь? Новая жизнь — это очень просто. Это лучшая жизнь, радостная жизнь, счастливая жизнь. Когда мы встаем утром с блеском в глазах и радуемся жизни, вместо того, чтобы выключать 10 раз будильник и страдать от того, что начался новый день. В прошлых беседах мы говорили с вами, рав Лайтман, о том, что новая жизнь — это жизнь, где системы взаимоотношений между нами обновляются, связи между людьми обновляются. Лучшая жизнь находится между нами, она скрыта, и мы не знаем, как взять это сокровище и научиться им пользоваться, так чтобы мы смогли вместе с ним расти еще и еще вместе. Сегодня мы открываем новую тему в цикле наших бесед, и после того, как мы говорили о различных взаимоотношениях между людьми, сегодня мы хотим поговорить о самой естественной ячейке, которая существует в природе. Это семейная ячейка, и мы хотим научиться понимать, как строить жизнь в рамках семьи, обнаруживая при этом новые перспективы, новые горизонты, новые надежды, дать людям практические советы и использовать наш дом, то место, где мы развиваемся как люди, и как родители, и как дети, как большие, и как маленькие. Как создать такие системы взаимоотношений для каждого человека и придать нашей жизни совершенно новое качество, новые надежды. Такова цель нашей сегодняшней беседы. Ницца, скажи несколько вступительных слов.
Возможно, на первом этапе на самом деле стоит поговорить о причине, почему мы чувствуем вообще потребность говорить о том, что кажется очень естественным. Мы переходим от супружеской связи к более широкой, которая становится семейной. То есть связь между двумя людьми порождает дополнительную связь, и тем самым начинается процесс расширения и создания семейной ячейки. Встает вопрос, если это так естественно, то что означает вообще учиться быть родителями? Мы видим, что в последние годы потребность в этом растет, а поскольку то, что очень естественно, и, казалось бы, об этом не надо много думать, с течением времени в последние годы стало приобретать новые формы. И наши потребности, как родителей, приобретать информацию, как вообще правильно организовать систему, называемую «семья», какие отношения необходимо построить, какие ценности прививать детям, то все эти вещи сегодня непонятны, как само собой разумеющиеся. В результате этого можно сказать, что на общем рынке в стране и в мире вообще развелось множество методов, подходов, как учить родителей, как, по сути, растить семью. Во-первых, родитель проходит некий процесс изменений, он должен сам пройти некий процесс, и затем этот процесс, который он прошел сам, он передает дальше в свою семью, в свою семейную ячейку. Оценка результатов, в конце концов, показывает, что, несмотря на то, что есть прекрасные методы, на самом деле великолепные, и мы читаем много книг, проводим множество семинаров и проходим много процессов, но когда мы смотрим на результаты в конце, практически мы видим, что семейная ячейка, прошедшая большую встряску, начинает распадаться, и мы не достигаем успеха, на самом деле, в ее укреплении и ее правильном построении. Это является причиной того, что мы находимся сейчас здесь в студии, в этой программе, и хотим услышать от вас, как от специалиста по системам отношений, связывающих людей, как построить здоровую, теплую семейную связь с любовью, которая бы стала основой существования большого общества, состоящего из здоровых семейных ячеек. И, возможно, первым вопросом, открывающим этот процесс, станет вопрос о потребности людей в семье. Почему вообще существует в этом необходимость? И почему мы естественным образом стремимся создать семью?
Мы должны начать не с потребностей в семье или в семейной ячейке, а в том, что мы развиваемся, как я обычно начиная с большого взрыва и развития материи, на уровне неживой, твердый, на земном шаре растительный уровень, животный. И мы результат развития животного уровня. И так мы развиваемся, и как на уровнях и неживом есть разные соединения между неживыми формами в металлах, газах и так далее. Одни сочетаются, другие нет. Есть разные типы валентности или свободные электроны, с помощью которых они соединяются, даже на неживом уровне. Затем это на растительном уровне, нам понятно, там есть уже сезоны, их соединения, или и с помощью их самих, или благодаря ветру, птицам, которые переносят с места на место, или насекомые, и так далее, пчелы, достигают связи. Необходимость со стороны природы. Но в природе есть законы, почему связываются одни с другими, при определенных обстоятельствах количество соединений такое получается, между растениями. Там можно также менять пол, соответственно, этому у растений. Даже животные есть, которые могут менять пол, соответственно, с необходимостью в размножении. И так это происходит, и там все соответствует закону. Мужская и женская особь, растения, животные встречаются на определенное время, согласно разным законам, которые они выясняют между собой, кто кому подходит и так далее, и продолжают поколение. То есть там понятно, для чего существуют эти стаи и связи между ними, для того, для продолжения поколения. Человек, поскольку является результатом животного уровня, мы, в общем-то, следствие обезьяны, но поскольку мы слезли с деревьев, вышли из пещер и начали развивать нашу технологию, начали развиваться, то, чего нет в животных, в нас есть развитие эмоциональное и умственное, в разуме и в сердце, то, что называется, мы тем самым создаем для себя новый мир. И этот мир приводит к различным связям. Мы уже не находимся в какой-то стае или в каком-то племени, в большой семье, или в какой-то деревне, где там все понятно, что я делаю. Там же я женюсь, там я начинаю и заканчиваю жизнь. Хотя есть такие еще во многих местах. Я обратил внимание на это, находясь в разных местах. Я был в Южной Америке, в Колумбии, в Чили, был в Ирландии. Там даже в разных местах я видел людей, которые не выходят из своих деревень, из своих поселений. У них нет необходимости никогда в жизни. Они живут на животном уровне таком. Что там, куда ведет это шоссе, которое выходит из моей деревни дальше? Нет такого. Это в центре Ирландии, скажем. То же самое в Южной Америке. Я уверен, что во многих местах мира есть такое. Развитие зависит от того, о каких видах цивилизации мы говорим. Но мы все-таки развиваемся, и из-за коммуникации между нами новых видов связи мы меняем земной шар, меняем окружение наше, мир становится узким, близким друг к другу. Мы в выпуске новостей видим весь мир, каждый вечер, что происходит в каждом месте, и так далее, и так далее. То есть наша деревня, она уже стала глобальной. И, соответственно, этому мы очень сильно изменяемся. Эти изменения начались, я думаю, что они начались... Есть те, кто полагают, что они начались с начала 20 века, после Первой мировой войны. Есть такие, я с ними вместе, которые думают, что они начались после взрыва атомной бомбы. Человечество начало понимать, что у него есть оружие, чтобы уничтожить себя. Ну, не все человечество, несколько человек, которые понимали это. Но все-таки начало нового периода. Я связываю это также и с периодом возвращения народа Израиля на свою землю. Для меня это символизирует новый период, это начало 20 века. Первое, репатриация вторая, здесь происходили большие изменения. До тех пор там что бы ни было, но технология, глобальное общество не влияло на семью. Я рос в семье, где было понятно, что живем и не разводимся. Дети, дом — это прежде всего, и об этом не может быть и спора. Я так рос, и у меня то же самое, что бы там ни было. Семья — это что-то, ты начал, ты заканчиваешь здесь, ты из этого не выходишь. И ты должен заботиться. И мужчина, главным образом, который заботится о заработке, а женщина, главным образом, заботится о доме, о том, что происходит дома. Так это уже велось тысячи лет. И сейчас, когда наступил этот новый период, мы видим, что это действительно новый период, что развитие технологий, коммуникаций, мы изнутри, мы снаружи, человек согласно природе, своему характеру и своему эгоизму и восприятию реальности, он уже не способен быть тем человеком. Вместо 40 лет жизни, сейчас есть 80 и больше его жизни. Он, может быть, действительно не способен по своей природе. Мы видим, животные встречаются, спариваются, проводят несколько месяцев вместе, и потом-то связь разрывается, и вообще нет никакой связи между тем самцом и самкой, и даже нет связи между матерью и ее потомством через определенное время, пока они детеныши, да, а потом через год-два, все. Ну, есть животные, которые сохраняют связь 4-5 лет. Ну, сколько нужно для роста и развития, или, скажем, в стае слонов также. Но так происходит. Люди, которые соединяются на так много лет, какой смысл? Какая необходимость? Может быть, действительно, человеку для того, чтобы вырасти, нужен такой длительный период, и поэтому семья устроена таким образом, что связи должны быть долгосрочные. Но мы видим, что несмотря на это, несмотря на детей, и все трудности, и все, что есть, то, что касается разводов, сегодня разводится, разрывают семьи и отдаляются настолько, что не хотят даже находиться в связи. Или наоборот, могут оставаться в связи, но как просто друзья. Я видел такие вещи. Он со своей новой женой или новой подругой, и она тоже. И могут встречаться и быть друзьями, как будто бы между ними не было ничего интимного, что отражается из прошлого на будущее и на настоящее. Это просто удивительно. То есть мы действительно находимся в таких состояниях, когда все это проходит и исчезает. Я также знаю, что в мое время мужчина брал женщину, он очень заботился, узнавал о том, что у нее было в прошлом, что она прошла в своей жизни, она девственная или нет, тогда это было важно. Сегодня вообще этого не важно, как будто бы это исчезло с рождением, с одной стороны. И так это ощущается со стороны мужчин, у них нет требования к этому. И ему не важно, что с ней было в прошлом. И иногда даже я слышал от мужчин, что это им интересно, связь с женщиной, у которой есть богатое прошлое, то есть она имеет как бы богатый опыт, я не знаю, что в этом находит такого. Наша психология очень сильно изменилась. И действительно, тут есть изменения, которые мы должны учитывать, проверить, как-то оценить их, проанализировать, понять, в каком процессе мы находимся, в какой тенденции. Очевидно, тенденция такова, что есть распад, общий распад между мужчиной женщины и родителями. Поэтому дома престарелых, между родителями и детьми. Я вижу мои соседи, сосед, согласно машине, квартире, так как они выглядят, у них есть все возможности, но я вижу в 6-6.30 утром он спускается со своей маленькой дочкой, ей 2-3 месяца, с чашкой кофе, он садится в машину, привозит ее в ясли и продолжает со своей чашкой кофе на работу. Ну, очевидно, работник хай-тека, ну, такой средний класс. То же самое и жена его. Если была бы такая прочная связь, как раньше, то мать не могла бы оторваться на 8 часов в день от своего ребенка, от младенца. Как это возможно? Я помню, как это было. Это все время было как будто бы к ней пришито. То есть она не оставляла его. Все время рядом. В мое время была такая люлька. Ее возили с собой на кухню, еще куда-то. Сегодня передают чужие руки. Это говорит о развитии нашего эгоизма таким образом, что ни муж, ни ребенок, ни родители, ни жена относительно мужа. То есть мы все начинаем чувствовать себя все более и более изолированными. То есть мы отдаляемся от животного уровня, на котором мы существовали, до начала 20 века, или даже до середины 20 века. Начиная с середины 20 века, начинается распад семьи. И поэтому мы должны понять, что прошлые связи, они уже не работают. И интимные связи, что мне уже не важно быть женщиной, которая, у которой были разные там связи до меня. Она может прийти ко мне со своими детьми и жить со мной вместе. Короче говоря, нету здесь никаких границ. Я вижу также, как молодое поколение смотрит на это таким образом. Раньше она жила с его другом, несколько лет у него дома, а сейчас она переходит к нему, и он уже женится на ней, и дети, и все. И они находятся в связи с тем товарищем, с которым она жила прежде. И так, как будто бы мир стал, с одной стороны, очень связанный разными связями над сексуальными, над семейными связями. И им не важно. То есть здесь есть некое дополнительное развитие в человеке, именно человеческое развитие, не животного уровня, а уровня человек, уровня говорящий. И то, что происходит на прошлом уровне, это не так важно им. И здесь мы как будто бы возвращаемся обратно к животному уровню, потому что у животных такое может быть. Какой-нибудь там тигр или лев может встретиться снова с львицей, и через несколько лет она может спариваться с ее же сыном. Может быть, и мы до такого дойдем в человечестве. Уже после того, что происходит сейчас, вот эта трансформация, которую я вижу, те метаморфозы, которые мы проходим, я не впечатлюсь от того, что это будет и у людей. Если мы отрываемся настолько от родителей, родители от нас, родители между собой, братья и сестры между собой, семья разваливается через несколько лет и разбрасывает мужа, жену, детей, как будто бы взрыв какой-то происходит внутренний, то, может быть, действительно мы дойдем до разных связей таких в будущем. Мы уже живем так много лет относительно предыдущих поколений. Это интересно. Вдруг мы совершили скачок с 40 лет продолжительности жизни, то, что было в 19 веке, до 80 лет. Это просто это революция, очень такая многообразная, которая с нами произошла. Это то, что я думаю об этом поколении. Ты или вы хотите обсудить его, это поколение, то можно. Если нужно, давайте поговорим об исправлениях.
Да, для чего? Постепенно. Во-первых, давайте сосредоточимся на первом моем вопросе. Что такое эта потребность человека в создании семьи? Так, в нескольких словах.
Эта потребность создания семьи — это потребность животного уровня, это так же, как и у животных. Это внутренняя потребность, которая есть у них, инстинктивно. Я хочу семью, кроме того, что я хочу секс, еды. Секс и семья. То есть семья — это не секс. И не еда. Может быть, у меня есть много пропитания, и очень хорошо, и рядом с мамой, и она обеспечивает мне все, и дедушки, и бабушки, и неважно что. Этого недостаточно. Недостаточно мне также, если я удовлетворен сексуально, как можно себе только представить. Есть еще внутренний порыв к семье. То есть знать, что есть люди, которые принадлежат тебе, хотя и ты принадлежишь им. Это некое такое взаимообязательство. С ними есть у тебя связь на животном уровне и вместе с тем на человеческом уровне. И это не относится к тому, что ты можешь купить любое обслуживание в мире за деньги и прекрасное отношение от окружающих. Все-таки есть в нас такие потребности, которые невозможно заполнить, даже если будет вокруг нас крутиться весь мир, и все будут действительно заботиться обо всем. Вот это пространство, которое называется потребность в семье, она все-таки была, существовала в человеке, и он всегда желал этого. Кроме того, что он всегда был в обществе, в окружении, это было общественное мнение, тоже оказывало на него давление и организовывало его еще больше наполнять это пространство. Но поскольку у него было маленькое пространство, маленькая потребность в семье, но эта потребность была в окружении, в обществе. Как это может быть, что у него нет семьи? Нет семьи. Я помню, даже в мое время человек, у которого не было семьи, на него смотрели, ну, как на неполноценного. То есть он не человек. Если нет семьи, нет детей, то что-то ненормально. Он неполноценный. Это должно быть. Семья, дети, устойчивый такой. Люди встречаются, начинают спрашивать друг друга. Ну, прежде всего спрашивают, как дела, как семья, жена, замужем, дети. То есть это было необходимой частью, которая сопровождала человека. И эта потребность, очевидно, еда, секс, семья, деньги, власть, почести, мы всегда упоминаем это шесть таких необходимых желаний в человеке, которые находятся в каждом...
Что означает потребности?
Потребности он хочет это, да.
Нуждается?
Нужда. Еда, секс, семья, деньги, богатство, почести, знания.
А знания это...
Знать, кто я, что я, где я существую. Так, немножко связь с окружением. Понять законы в этом. Наше эго — это желание получать, наслаждать себя. Это эго проявляется нам в таких шести недостатках. Эго — это желание наполнить себя. Это желание наполнить себя, оно строится из этих шести пространств. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть. Еда, секс, семья — это относится к животному уровню нашему, а деньги, почести, власть относятся к уровню человека в нас. Это характерно только для человеческого вида.
Можно ли подробнее об этом третьем сегменте?
Да.
Я хочу понять следующее. Прежде вы сказали, что у человека есть отдельные потребности к еде, сексу, семье. И возможно, что у него нет недостатка ни в еде, ни в сексе, но семья — это нечто иное.
Это отдельные,
отдельные
полости. Представь, у тебя есть одно пространство, которое называется желание наслаждаться, желание получать или эго. И в нем, в этом пространстве, оно делится на шесть сегментов.
Хорошо. Я хочу рассмотреть третий сегмент — семью.
Да.
Я хочу понять.
Это так, они находятся по иерархии. Самое основное — это еда, это понятно. Потом секс. Если есть у меня еда, мне нужен секс. Посмотри, у животных как. Семья — это уже что-то дополнительное, это следует за этим.
Хорошо, давайте остановимся здесь, на третьем сегменте — семья. Я как человек, вы говорите, что даже если я не отдаю себе в этом отчет, эта вещь заложена в человека, в его природу, желание к семье. Я правильно вас понял?
Да.
Что это за желание? Чего именно оно хочет? Что я хочу на самом деле, когда мы говорим «сисьма», что я хочу?
Мы путаем секс с семьей. Это совершенно были целые периоды, когда вообще одно не имело отношения к другому. Ты знаешь, особенно в королевских семьях. Я люблю какую-то девушку, скажем, будучи принцем, и я с ней провожу время, и мне говорят, что ты должен жениться на какой-то ведьме из другой страны, соседней, потому что нам нужна эта пара, этот союз. То есть не те, которые находились на животном уровне так близко к земле, а более высокий класс, уже согласно богатству они связывались. Это богатая семья, и там богатая семья. Ты должен ее узнать, познакомиться, мы наши деньги объединяем, так мы можем развиваться. Так начали все эти элиты сегодняшние. То же самое и с почестями. Это семья уважаемая, и это, то есть власть, и так далее. Это совершенно не имеет отношения к сексу.
Это понятно. Теперь, если мы посмотрим на...
Это совершенно отдельная потребность.
Да. Я хочу понять, что это за потребность. Даже еще до того, как встречаются двое, мужчина и женщина, и создают семью. Давайте возьмем одного из них, человека, мужчину, женщину. Представим себе человека. Вы говорите, если этот человек, как у него есть желание к еде и сексу, точно так же в его природе заложено желание к семье.
Да.
Я хочу понять это желание, чувственно. Что это за желание к семье? Чего мне не хватает в чувствах? И я надеюсь получить это от того, что называется семья. Чего я хочу на самом деле? Что скроется за этими словами? Чего не хватает?
Очень просто. Я хочу, чтобы было какое-то место, закрытое, мое, и в этом месте я мог бы чувствовать себя как в крепости. Как в крепости. И там находится женщина, от которой я люблю получать еду, чтобы она приготовила бы мне чашку кофе, чтобы она меняла мне белье постельное. Я хочу, чтобы она была там, в этой крепости, ну, просто в доме, не нужна крепость, чтобы она была в моем доме. И она неотделимая часть от этого места. И мне приятно и хорошо быть с ней. На 90% это потому, что она напоминает мне маму. Буквально так. Это у меня называется семьей. И дети, которых она мне родила. То есть мое место. Место — это не просто так место, и не просто, что я выезжаю там в какой-то отель или... Это мое место, и там она. И вместе она и место — это как будто бы что-то целое.
Что это за наполнение? То есть какой это вид наполнения?
Это называется наполнение семьи.
Это означает такое наполнение, но что это по сути создает во мне? Это уверенность? Что это производит?
Это не уверенность, это какое-то обретение, это достояние.
Обретение?
Да, но на это на уровне животном. Это не деньги и не почести, не власть.
А какое место в этом занимают дети? Пока что вы говорили о мужчине и женщине.
Добавки к этому.
Чуть подробнее, если можно.
Сначала я думаю о себе. Как я нахожусь в доме, выхожу и возвращаюсь. Это мое место, оно меня ждет, и там я получаю какое-то душевное наполнение. Да какое-то такое эмоциональное наполнение. Женщина называется домом. Это не может быть какая-то квартира или даже крепость или дворец без женщины. Они должны быть вместе. А затем и дети тоже. И все это вокруг меня.
А какие чувства мне дают дети?
Тоже наполнение. Все это становится наполнением, которое называется семьей. И я уже думаю об этом заранее. У меня есть к этому потребность, естественное стремление, как и у животных. Но это в отрыве от секса. И у животных это отделено. У них нет просто секса.
То, что вы здесь описываете, я вдруг это почувствовала. Как будто человек внутри большого целого, он хочет найти какой-то свой особый угол. Из всего этого большого целого это мое.
Конечно, у женщины это еще более явно.
Да, то есть присутствует некое желание установить границы какой-то своей ячейки и знать, что из всего большого мира, который весь не мой, есть некое место такое маленькое, которое называется моим. И это семья, дом.
Верно, верно. И он там хозяин.
Хорошо, то есть...
Добавка такая, что это мое.
И это такое чувство собственности, о котором вы говорили.
Чувство собственности, что женщина относится к стенам, а дети относятся к этой женщине, и все это мое. Это очень важно. То есть семья — это собственность, достояние. Как секс — это тоже... Он называется муж, хозяин, то есть он властвует в это время, как бы.
Давайте посмотрим на это глазами женщины.
Да.
Женщина, как человек, тоже испытывает потребность в семье.
Естественно.
Естественно. Это третий сегмент, вы говорили.
Да.
Еда, секс, семья.
У нее потребность принадлежать дому и мужу, и чтобы у нее были дети. Точно, соответственно, этому.
Опишите это в чувствах. Чего она желает? Какие чувства хочет испытать?
Она ожидает быть причастной. Это со стороны природы.
Что это значит?
Быть причастной мужу, мужчине, который будет называться ее мужем. А она будет называться его женой, то есть принадлежащей ему. И она чувствует удовлетворение в том, что у нее есть кто-то, кому она принадлежит.
Почему?
Природа. Природа, дорогой мой, ничего не сделаешь. Ты можешь мне сказать, где плюрализм, где феминизм, свобода женщины. Мы говорим о природе.
А что насчет детей? Почему у нее есть потребность иметь детей?
Потребность ее в детях. В этом она не чувствует, что она женщина, не чувствует, что она сильная, обретающая. У нее есть чувство жизни, власть. Власть дома. Дети — это отдельная тема.
что они дают человеку, обеспечивают внутренние потребности, но это входит в понятие семьи.
Это понятно, но я бы хотел уточнить. Например, с точки зрения женщины так будет проще. Какая внутренняя чувственная потребность есть у женщины в детях? Что это ей дает?
Не знаю, как сказать. Это ей дает устойчивость, стабильность, существование, так вот обозначить себя.
Пустить корни?
Может быть, есть такое слово.
Обосноваться может? От слова «сажать»?
Может быть, да, таким образом. Без этого она не чувствует, что у нее есть корни в этом мире.
Ну, по сути, у нее две роли. По сути, она женщина, когда превращается, когда у нее уже есть дети, она становится матерью, и это дополнительная роль. Сначала она была только женщиной, и вдруг у нее есть дополнительная роль.
Да, это связь между ней и мужем, и все, что следует из этого.
То есть, по сути, это потребность, которая дает нам некое ощущение существования, ощущение, что мы существуем, и у нас есть некая доля в этом мире.
Без этого она не называется женщиной. Это девушка. Мы называем ее женщиной, но женщина без мужа, без детей, мы все же... Сегодня снова все это испытывает кризис, но... В книгах из прошлых поколений вообще было принято, что женщина без мужа, без детей, без семьи — это вообще вещь опасная для общества.
Почему?
Потому что, прежде всего, общество должно в нее вкладывать, заботиться о ней. И не знаю, что с этим делать. Мужчина, ладно. Он идет в армию, занят чем-то, он как-то более мобильный, как-то устраивается, а у женщины это проблема. Скажем так, это большая проблема, что много свободных женщин находится в обществе.
Таким, вы говорите, было отношение в прошлых поколениях?
Да.
Обрело иные формы.
Итак, нам более-менее понятно, что такое природная потребность у человека, мужчины и женщины, к семье. В нас это заложено, мы можем это чувствовать, либо не чувствовать, но поскольку мы люди, у нас это есть.
Можно об этом много говорить.
Вы хотите внести какие-то дополнения? Мне кажется, мы получили общее представление о предмете. В будущем мы еще коснемся этого.
Коснемся позже.
Что мы делаем дальше?
Мы хотим продвинуться к вопросу, возможно, немного понять основные принципы, которые создают хорошие семейные связи.
Когда? Сейчас или то, что было раньше?
Вы знаете, что, во-первых, на самом деле, каков первичный инстинкт?
А раньше мужчина главным образом должен был обеспечивать дом, и тем самым он чувствовал себя выполняющим свою роль, а женщина должна выполнять все работы по дому, то есть забота о детях и обо всем. И действительно, мы были таким образом устроены, что у женщины не было свободного времени там сидеть дома. А для мужчины это было необходимо, что он выходил на заработок. Сейчас мы развились главным образом технологически, и технология нас выводит на новый виток, но вместе с технологией мы должны понять, что сколько бы мы ни изобретали разных технологических новшеств, это развивается в нас, это способность вместе с новыми желаниями к окружению, к семье, к паре, к сексу, ко всему. Это идет вместе, потому что человек, еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, он в этом развивается одновременно. Это как бы набухает так вот снизу вместе, и получается, что с помощью технологии мы развились до состояния, когда мы нуждаемся, чтобы женщины были на работе, потому что есть такие профессии, где мы без женщин не можем справиться, мужчины не очень... справляется. Это разные работы секретарские, конторские, там всякие были телефонистки, тогда это началось с 18 века и так далее. Нет, с 19, простите. И так далее. То есть мы начали с печатанием на машинке и так далее, иные женщины вышли на работу. Если раньше они выходили на работу только на женские профессии, это что-то стирать, гладить там, богатым людям или еще там что-то кому-то там убирать и прочее. То есть то, что она делала дома, она делала еще вовне. Такие выходила из дома, и понятно, то, что женщина может делать, так она делала, если была потребность такая в семье. Сейчас мы подошли к состоянию, когда мы должны обучать их профессиям, которых нет дома. И уже тем самым мы отрываем ее от дома. Она должна идти учиться, должна идти на работу, она должна уже принадлежать какому-то там хозяину, начальнику, предприятию и так далее. И уже начался разрыв. Это начало разлада семьи. Женщина, которая выходит из-под власти только мужа и подпадает под другую власть, это уже проблема. Потому что женщина, в принципе, согласно своей природе, должна быть либо под властью отца, либо под властью мужа. Одно из двух. И нет другого. Если это другое, скажем, допустим, муж ее умирает, то сразу же окружение, общество должно взять на себя эту проблему и сразу это компенсировать. То есть контролировать ее, властвовать над ней, пока она снова не выйдет замуж. Так это было во всех предыдущих поколениях. А сейчас, поскольку выходят в университет, служат в армии, кто и что, кто вообще может управлять этим. Никто не спрашивает. Мать лишь заботится, чтобы она не принесла ребенка домой из школы, не родила бы. Я слышал, уже в 12-13 лет уже водят девочек к гинекологам, чтобы дал им какие-то противозачаточные средства. Это то, что максимум мы можем сделать для девочек. Вопрос не во власти. Вопрос сейчас в отсутствии власти и в неспособности контролировать. И кроме того, нет желания со стороны родителей. Это очень важная точка, это важный момент. Не то, что я хочу контролировать своих дочерей, ну и сыновей тоже. А они, скажем, непослушные. Нет, я не хочу, как отец. И поэтому получается, что это развитие, оно взаимное, как обычно в природе. Так всех нас продвигает природа относительно взаимным образом. И сегодня женщины вышли на улицы, на работы разные, в педагогику, выходит учиться, получает образование, такие профессии, в которых они продвигаются больше мужчин. Никогда раньше такого не было. В театре женские роли исполняли мужчины. Во времена Шекспира, скажем, не было такого, что женщина выходит к публике. Это всегда была мужская роль. Мужчина мог выступать, а женщина нет, не могла. А сегодня, как они выходят, ну, это понятно.
Здесь я хочу пока не продолжать с принципами, поскольку вы затронули интересный момент. Вы сказали, что, видите, в развитии технологий постепенно создалось...
И в развитии человечества.
Человечество, да, параллельно.
То, что нас подталкивает развивать технологию, и нас подталкивает развивать новую семью, это все...
Это идет в эту сторону. То есть к чему привело развитие технологий? Это стало постепенно выводить женщину с ее места дома, начало выводить ее наружу, и тогда она стала терять некую естественную связь со своей семьей. И чем больше она удалялась, тем больше начали расшатываться основы системы, которая называется семьей.
Да.
Верно? Это некий процесс. Если вы уже затронули этот процесс, то я хотела бы, возможно, сделать некий обзор того, как эти ячейки изменились на протяжении истории. Мы видим, что, оглядываясь в прошлое, что это был некий процесс от некого племенного общества. То есть семья, которая была очень большой, это было все племя, вся деревня. И это, по сути, было моей семьей, было такое ощущение.
Да, я мог положиться на всех.
Да, это мне представляется неким таким приятным ощущением. Было радостно быть частью этого, потому что это...
Весь мир мой.
Все заботятся обо мне, точно. Весь мир мой. Раньше мы говорили, что весь мир...
Да, у нас нет вообще такого ощущения. Мы все время живем в границах, мы все время живем в страхе. Все время какие-то предостережения, осторожность. А то, что я живу в общине...
Это еще до большой семьи, это еще не была, была деревня. Затем внутри деревень начали образовываться большие семьи. И это было все еще большой семьей. То есть семья прошла некий процесс. А затем уже начала выделяться семья как некая концентрация, еще некое ограничение, еще некое сокращение, постепенно больше концентрироваться.
Отдалились от родителей. Раньше были близко к родителям, потом начали отдаляться, потом начали разъезжаться в разные места.
Точно, и тогда начался некий процесс, называемый урбанизацией, начали приходить к обществу урбанизации внутри города, и еще больше сокращаться, начали на самом деле сокращаться и сокращаться. И сегодня, когда я смотрю на сегодняшнее общество, мы видим, что ячейки становятся все меньше.
Верно.
Почему это вообще происходит? Почему эта большая ячейка, когда именно в большой ячейке ощущалось здорово, и где хотелось бы находиться постоянно внутри этого?
Сегодня я бы не выдержал этого.
Видимо, иначе не... Ну зачем вообще весь этот процесс сокращения ячейки?
Наше эго растет.
Так оно что, как будто бы разрушает?
Я прошу прощения, дорогая моя. Мы уже говорили об этом. Все зиждется на эгоизме, эгоизм растет. Исходя из этого, мы развиваемся. И развиваясь, все, что мы развиваем, обретает новые формы. Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Ты видишь, все развивается, продвигается к новым формам.
Но почему эти формы возникают? Почему разрушаются родовые связи? Сегодня матери-одиночки, отцы-одиночки.
Мой эгоизм не терпит большего.
Сжатие. Мы как бы сжимаемся, сжимаемся, сжимаемся и отдаляемся друг от друга.
Верно.
Чем вы это можете объяснить?
Когда-то мы были одним телом, Адам и Ева, потом начали размножаться. Это
образно говоря.
Да, образно. Государство было как сегодняшняя деревня, и были такие народы. Несколько сотен человек был уже народ, то, что мы, скажем, читаем в Библии. Все это было как среди детей.
Как сегодня многоэтажный дом.
Да. Но мы были в маленьком эгоизме, и когда ты живешь в том месте, где все как одна семья, ты обязан всем, и все обязаны тебе. Хотя это естественно происходит со стороны моего эго. Ведь это все моя семья, это дядя, это тетя, это дедушка, это там двоюродная сестра, и неважно. Но это ощущается, что и я тоже отношусь к ним. А сегодня мое эго стало индивидуальным, очень узким, находится в рамках. Я отдаляю себя ото всех, я нахожусь за компьютерным экраном, не хочу тебя знать физически, только увидеть тебя с экрана. Это да, телевизор, мне не важно, что там происходит. Главное для меня, что я могу выключить его. Я хочу быть я с собой, и никто не относится ко мне, потому что это меня обязывает. Я не хочу быть обязанным. Ни дети, ни семья, ни жена, ни мои родители. Никто. Это наш эгоизм. И развивается все больше и больше.
Вначале вы говорили, что это желание к семье, мужчины или женщины, то, что у меня есть моя собственность, и понятно, что я должен заботиться об этом. А сейчас вы говорите, что я вообще не хочу об этом заботиться, не хочу этого даже как собственность, и это полностью распадается. И когда мы смотрим на весь этот процесс, от состояния начала отдаления, постепенного сокращения, вид отделения и на самом деле распада.
Все больше и больше.
Больше и
количество мы растем. Сегодня у нас получается 7 миллиардов индивидуалистов, таких отдельных людей в мире, и не хотят быть в связи совершенно, сколько это будет усиливаться все больше и больше. Сейчас это находится в таком процессе ускоренном в развитии. И мы вот-вот раскроем, что никто не хочет видеть, чувствовать, не находиться ни в какой связи с другим. Каждый за своим компьютером. И только таким образом он готов к связи с другими. Чтобы это не обязывало меня, чтобы я мог в любой момент отключиться, и он тоже, и так далее. И вся жизнь, весь наш мир, чтобы был изолирован так вот между всеми. Как будто бы 7 миллиардов таких ячеек, и каждый находится в своей ячейке и связывается с другими только по линиям связи. Все. К этому мы развиваемся. Какая семья? Секс будет электронным, семья будет виртуальной, дети, не знаю, как это назвать, там будем рисовать их, распечатывать их на 3D-принтере наших детей, или что мы там будем делать. Это буквально так. Мы в итоге выходим в совершенно другое измерение жизни. Я не хочу дальше продолжать, потому что это, может быть, покажется слишком большой фантазией, воображением, но мы приходим к новому миру.
Но, возможно, перед завершением почти конца первой передачи как будто появилось некое ощущение, что мы рассыпаемся на осколки.
Этот распад должен прийти к осознанию, что мы полностью разделены.
К осознанию?
К нашему осознанию.
Что каждый должен понять.
Да. Мы находимся в окончательном разъединении, нет между нами никакой связи. Я не могу более связываться, чем виртуальным образом, ни с кем. И вместе с тем мы должны почувствовать потребности, вот эти пустоты, желания, очень большие, которые невозможно ничем наполнить. То есть осознание зла нашего эгоизма, который отдалил от меня всех.
Я этого не понял.
Когда-то я был мужем, отцом, сыном своих родителей, внуком дедушки и бабушки. Был двоюродным братом для родных. Потом стал меньше. У меня были папа и мама, потом жена, дети, товарищи немножко. И на работе я встречался с людьми, я ходил в кино, ходил в театр. Потом началось так, не театр, потому что есть дома большой экран на всю стенку. Зачем мне куда-то идти? Я могу прилечь с бутылкой пива в руке, с сигаретой. Мне не нужно ходить на работу, я все могу через компьютер делать. Скажем, 2% работают для того, чтобы нам обеспечить все необходимое. Мы, каждый в своей ячейке. Где мои родители, я не знаю. Они родили меня, вырастили, находятся там где-то, в каком-то месте. Если я захочу, я позвоню им. Обычно связи нет. Дети мои уже давно вышли из дома. И тоже я не знаю, где они там. Раз в году, может быть, мы как-то связываемся друг с другом. Я могу их увидеть на экране, но это тоже мне не очень нужно. Ну что, мои внуки, я чувствую, что они как будто бы они какие-то очень странные для меня. Нет у меня с ними никакой связи. И так далее, и так далее. Настолько, что я начинаю ощущать себя, что я один. Чего мы достигли в эгоистическом развитии из поколений и до сих пор того, что я один. Но что мне с этого? С хорошей стороны, я построил для себя целый мир, который может мне обеспечить все, что мне необходимо. Но нахожусь ли я счастливым таким образом? Или наоборот, здесь раскрывается новая потребность, которая перечеркивает весь этот комфорт, которого я достиг, всю эту удобную жизнь, которую я достиг. Что раскрывается именно здесь, в человеке, который достигает такого состояния? Ты хочешь быть сам, пожалуйста, никому ничего не обязан, пожалуйста. Женщину какую-то можешь заказать себе по телефону, придет женщина. Хочешь какую-то программу по телевидению, пожалуйста. Все, что хочешь, еда, нажимаешь на кнопку, открываешь там какую-то дверь, падает там тебе уже все. На принтере ты можешь распечатать все виды еды. Все, что хочешь, можно сделать, нет никаких проблем. Кроме одного. Это должно раскрыться. Большое пространство, которое я не могу наполнить, это потребность новая.
Я хотел спросить вот что. Мне очень близок приведенный вами пример о том, что человек чувствует себя одиноким. Может быть, в материальном плане у него есть все, но он одинок. Я думаю, что, и многие люди со мной согласятся, в том, что сегодня человек чувствует себя так, даже внутри своего дома, рядом с женой и детьми.
Да, он готов освободиться от этого, потому что это дает ему только проблемы. Что ему с этого? Почему выходит? И потому что развивается в нас наш эгоизм изнутри, и потому что я вижу, не вижу в них никакой пользы, а только проблемы. Что дают мне дети? Что дает мне жена? Зачем мне все это давление? Не то, что мой эгоизм требует больше не только этого, но они и внешне доставляют мне разные проблемы. Я рад быть один, я уезжаю куда-нибудь в отпуск отдохнуть. И вообще, куда-нибудь уезжайте на полгода от меня, дайте отдохнуть. Так вот. Как говорится, большое имущество доставляет большие проблемы.
То есть здесь присутствуют как бы две противоречивые потребности. С одной стороны, желание быть одному, то есть свободным или в одиночестве, и оставьте меня. Но с другой стороны, страдание быть в одиночестве, что тоже неприятно.
Это другое страдание, оно будет расти. Пока что я не вижу этого, пока что я вижу, что люди, которые могут устроить себе хорошую жизнь, ну, так они могут привести себе кого-то. А если нет, то нет. А можно поменять. Главное, чтобы не было обязательств, чтобы не было давлений. Я не хочу, чтобы другой был для меня источником проблем. В тот момент, когда это происходит, расстаются. Без проблем.
Время нашей беседы подходит к концу. Я бы хотел, как обычно, завершить на оптимистической ноте. Дайте нам, пожалуйста, какую-нибудь надежду.
Точку света.
Точку света. Для семьи, чтобы она смогла проникнуться всеми этими глубокими идеями, которыми вы с нами сегодня поделились, и смогла бы создать между собой новый качественный вид связи, новую ячейку, которая пошла бы вперед дальше по пути развития. Прочертите, пожалуйста, эти горизонты в одном-двух предложениях.
Я не могу этого сделать. И не думайте, что можно следовать согласно тому, что вы думаете. Если мы будем следовать согласно нашему эгоизму и естественному развитию, мы достигнем той картины, которую я сейчас нарисовал.
Какой именно?
Что все одиноки и каким-то образом так соглашаются друг с другом, но в итоге страдают, достигают осознания зла своего состояния. Нужно еще объяснить это. Но если мы выходим с интегральным воспитанием, то нам не нужно доходить до этого тупика, а уже сейчас, пока есть потребность в семье, и это еще не исчезло полностью, пока есть потребность в семье, пока есть потребность в детях, сейчас мы можем остановить эту тенденцию и можем уже сейчас начать исправление с этого момента и далее выстраивать новую тенденцию.
С этого мы и начнем нашу следующую беседу. Наше время закончилось. Спасибо большое вам, Равлайтман. Спасибо, Ницамазос.
Спасибо.
Новая семья. Оставайтесь с нами на следующих беседах. Всего хорошего. До свидания.